Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – «Как оценивать знания школьников по литературе». В студии «Радио Свобода» преподаватели литературы Московской гимназии 1567 Лев Соболев и Эдуард Безносов. Здравствуйте, Лев Иосифович и Эдуард Львович.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Льву Иосифовичу. Скажите, пожалуйста, а вот зачем преподавать литературу в школе, прежде чем выяснять, зачем ее оценивать, зачем ее вообще надо преподавать?
Ну, а есть у вас вопрос, зачем преподавать физику, математику, химию?
Есть. Например, у меня вопрос, зачем преподавать физику, потому чтобы ориентироваться в том мире, в котором мы живем.
Да, но литература еще в большей степени относится к миру, в котором мы живем, и ориентироваться в этом мире существенно для любого человека, чем бы он потом ни занимался. И поэтому, кроме того, литература – это то, что называется учебным предметом литература, неотделимо от языка, на котором мы говорим, с которым связана вся наша жизнь. И поэтому заниматься на уроках литературой, в широком смысле этого слова, от собственного сочинения до изучения чужих сочинений, это, по сути дела, заниматься языком, то есть тем, что отличает нас от неодушевленных существ.
Можно ли сказать, что это для того, чтобы научиться выражать устно и письменно свои мысли? Ну, тоже.
И это тоже.
Это как часть?
Это как часть, конечно.
Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, Эдуард Львович, ваше мнение. Зачем преподавать литературу?
По этому же поводу, да?
Ну, можно по этому.
Хорошо. Ну, в общем, я согласен, конечно, с вами, коллегой, с Львом Ильичем. Но я бы добавил немножко, что литература – это не только мир, который нас окружает, но и мир, который внутри нас. Наш внутренний мир, который некоторым людям понятнее, чем нам, и они нам его открывают. Поэтому, познавая внутренний мир героев литературных произведений, мы и себя познаем. Мы познаем лучше себя, окружающих, близких нам людей, неблизких нам людей тоже.
А может, психологию, социологию лучше тогда изучать, чем литературу? Но это тоже все-таки внутренний мир, законы там и так далее.
А я не возражаю против того, что можно изучать и психологию, и социологию. Но все дело в том, что психология, социология, так же, как вот физика, химия, о которых заходила речь, это все дисциплина, апеллирующая исключительно к интеллектуальной сфере человека. А литература все-таки, не будем забывать, что это искусство, вот такой особый школьный предмет литературы, который ведь апеллирует не только к интеллектуальной сфере, но и к сфере эмоциональной. А эта сфера для наших детей, для наших учеников, наверное, не менее важная, чем интеллектуальная. Поэтому мне кажется, что нужно. Но зачем я стану рубить сук, на котором сижу?
Хорошо. Пожалуйста, Лев Иосифович, скажите, пожалуйста, ну а что, если мы говорим о литературе, то что в ней давать? Чему это? Учить понимать тексты, давать какие-то гениальные тексты? Вот как вы считаете, какой подход должен к отбору уже материала по литературе?
Ну, это очень большой вопрос. Я попробую ответить на него покороче. Мне кажется, что главный герой литературного произведения – это его автор. И нужно само понятие, вот в это словосочетание, учить читать, нужно, мне кажется, прежде всего объяснить, так или иначе, пусть на это уходят годы, объяснить нашим ученикам, что они читают не про Анну Каренину и не про Онегина, и не про Плюшкина с Ноздрёвым. Они читают прежде всего то, что Толстой, Пушкин и Гоголь сказали о мире. И вот этот собеседник, такого масштаба, такого рода собеседник, он, разумеется, не каждому по плечу. В конце концов, сейчас не помню, кто кто-то сказал, что художественное произведение как зеркало, и в нем видишь не больше, чем самого себя. И то, что мы умеем взять из произведения, это, собственно, и останется с нами. И поэтому задача учителя, как я ее понимаю, научить понимать, научить читать, научить понимать текст. То есть увидеть, что все не так просто, не однолинейно, не поверхностно, как это сплошь и рядом кажется неквалифицированному читателю.
Ну, а тексты как выбирать? Ведь у того же Толстого, да, у того же Достоевского, у того же Чехова есть разные произведения, да, и вот включение огромных, массивных произведений по литературе, которые просто технически ребенку, перегруженному сейчас, это объективно, довольно сложно прочитать. Может, я не говорю, что надо вычеркивать этих авторов, но, может быть, брать их небольшие произведения, где тоже, как, ну, не знаю, как в капле там отражается то, что они хотели сказать.
Я думаю, что самое правильное — это дать возможность и ученику, и учителю выбирать. Не будем сейчас говорить о той опасности, которая в связи с выбором появляется, то есть выбор ничего не делать. А если дать возможность выбирать, если не бояться того, с кем ты работаешь и кто, собственно, и делает дело, будь это учитель или ученик, и доверять им, то они выберут то, что в данной ситуации, предусмотреть все невозможно, что в данной ситуации лучше всего.
То есть вы за гибкость? В этом смысле,
да, конечно.
Чтобы не было жесткого списка обязательно проходимых произведений?
У меня есть жесткий список, но это мой собственный список.
И вы считаете, что каждый учитель литературы должен его иметь?
Нет, можно я вмешаюсь?
Да, пожалуйста.
Все-таки мне кажется, что то, что может быть не очень удачно названо стандартом или образовательным минимумом, должно существовать, потому что это очень важный способ сохранения какого-то единого культурного пространства.
То есть список...
Вот, знаете, в свое время Александр Павлович Чудаков, замечательнейший наш, ну, я считаю, ушедший недавно, увы, замечательнейший чеховед. Он литературовед, он и писатель. Написал прекрасную книгу, такую условно-мемуарного характера, «Ложится тьма на старые ступени». Вот однажды я слушал одно его выступление, и он рассказывал, как он преподавал какой-то семестр или год в Германии. И захотелось ему привести какой-то пример, который для всех был бы известен и равно близок. Ну, как вот если, там, когда мы говорим «главный русский писатель», вы, не задумываясь, тут же ответьте: Пушкин, да? Первый русский поэт. Кто такой писатель для немцев? Безусловно, Гёте. И он взял пример из «Лесного царя» и увидел на лицах слушателей недоумение. Потом его друг, коллега, преподаватель этого университета сказал: а чему ты удивляешься? Просто у них индивидуальные программы, и никто не включил «Лесного царя» в свою программу.
Из тех ребят, которые там сидели?
Естественно, из тех ребят, которым он преподавал. Вот и вся причина. Поэтому мне кажется все-таки, что какой-то обязательный минимум существовать должен. Другое дело... Тут я не могу не согласиться с Львом Ощем, конечно, вот минимум миниморум, а дальше свобода учителю и свобода учащемуся. И мы тоже должны с ними обсуждать, а, собственно говоря, вот что бы вы предпочли. Хотя, в общем, здесь немножечко будет игра в поддавки, потому что большей частью, конечно, дети еще не читали этих авторов, которых мы им предлагаем. Но кто-то, может быть, и читал, и что-то предложит. Тогда надо искать пути, тогда надо искать какие-то особые ходы для того, чтобы связывать вот эту программу воедино. Потому что все равно, понимаете, вне какой-то концепции моей уже собственной, вот, исходя из того, что предлагаю я, что входит в минимум, что предлагают они, все равно концепция должна быть. Вот моя и будет задача эту концепцию каким-то образом создать.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать, как оценивать знания школьников по литературе.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – как оценивать знания школьников по литературе. В студии Радио Свобода преподаватели литературы Московской гимназии 1567 Лев Соболев и Эдуард Безносов. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Льву Иосифовичу. Скажите, пожалуйста, ну вот мы теперь поняли, что литература нужна. А как ее оценивать?
Ведь... Не кривите душой. Нет, поняли.
Поняли, да, да, честно. Нет, по большому счету, ладно. Если нет, вы говорили о том, что выбирают, да, тогда возникает вопрос, как ее оценивать. Если нет общего минимума, то и нельзя дать сочинение. Вот самый простой сейчас используемый метод, не надо делать вид, что мы его не знаем, это сочинение. А у сочинения даются темы. Если у всех будет одна тема сочинения, то, конечно, его трудно оценить. И значит, должно быть знание определенного количества текста. Да? То есть
нет, вот... ну, разумеется, да. Я согласен с тем, что сказал Эдуард Львович. Конечно, некоторый минимальный набор произведений, ну, то, что действительно составляет базовую программу литературного образования, бесспорно должен быть, иначе... Ну, у нас такие случаи бывали, я имею в виду не у нас в школе, а у нас в преподавании словесности, когда... Человек целый год мог даже в 9 классе заниматься какими-то совершенно маргинальными произведениями, и не обязательно отечественной словесности, а отцов и детей он так и не прочтет, и не узнает даже, что такое роман существовал. Наверное, это неправильно. И то, что вы сказали по поводу резонов, вот эти резоны наши того, что должны быть... темы, понятные всем, наверное, так оно и есть. По крайней мере, мне кажется, что не худо, конечно, искать новые способы оценки знаний, но лучше, чем сочинение, я осознаю все недостатки этого экзамена, этого способа проверки, но лучше, чем сочинение, пока я не знаю, потому что здесь два варианта есть еще. Это изложение.
Пересказ, фактически.
Пересказ. Да? Если это литературоведческое изложение, если говорить о том, что мы... вещь несбыточная, конечно, но что вот вся страна занимается историей литературы, изучает историю литературы, тогда литературоведческое изложение в качестве итогового может экзамена быть. Вполне могло бы быть. А второй вариант – это тесты. Но тесты по литературе чудовищные, и, по крайней мере, те, которые я видел. И мне кажется, что пока это сочинение.
Все-таки сочинение. Классические. Вот то, что классически сейчас происходит, принципиально менять не нужно.
Да, если учесть, что все-таки сейчас еще более или менее пристойные темы из года в год, что этих тем достаточно. То есть я бы сделал все-таки... Если говорить о сочинении, то тема выпускного сочинения – эпизод или стихотворение. Заранее не надо их объявлять.
Все-таки эпизод, не более обширные темы, которые
более обширные темы,
на диссертацию вообще похожи.
Да, конечно. Более обширные темы уж слишком силен соблазн, во-первых, недобросовестного ответа, и слишком труден ответ добросовестный. Вы правы, конечно, это диссертация, это... предмет для размышления.
Ну да, это то, что у Довлатова.
Эдуард Безносов.
Да? Помните, у Довлатова, да. Когда он входит в аудиторию Ленинградского тогда университета, стоит Виктор Андроникович Мануилов, известнейший литературовед, специалист по Лермонтову, окажется, абитуриенты пишут сочинение на тему, вот, например, Печорин как типичный представитель там, дворянской интеллигенции, и Мануилов, обращаясь к Довлатову, он недолгое время был студентом филологического факультета, вот, сколько бы вам нужно было времени для того, чтобы написать на эту тему? Ну, подумал, сказал, ну, наверное, неделю. Да, мне, наверное, месяца два. А они сейчас за два часа напишут.
А скажите, пожалуйста, Эдуард Львович, вы согласны с тем, что сочинение это, ну, всегда есть недостатки, да, но лучший способ оценки знаний по литературе?
Я боюсь, что мой ответ сейчас вам покажется саморекламой, самохвальством или еще. Мне кажется, что я придумал лучший способ. Вот. Я даже книжку по этому поводу издал. Она называется «Система письменных работ по литературе в 8-11 классах», где собраны как раз образцы такого рода работ. Я предлагаю своим учащимся, детям в классе, вот некое суждение уже там, из классического какого-то литературы, из классического литературоведческого труда, в котором есть... Ну, какая-то концепция, опять же, да? Вот исследователь такой-то говорит по поводу этого произведения, такого-то сюжетного хода, такого-то персонажа, того, то-то и то-то. Как вы это понимаете, согласны или нет, обоснуйте свою точку зрения.
То есть, извините, я просто еще раз, чтобы я понял. То есть, вот и наши слушатели, что вот класс сидит.
Сидит класс.
Сидят ребята.
Ребята.
И, допустим, первому варианту дается бумажка, в котором... Или вы зачитываете
это? Нет. Ну, сейчас, слава богу, технические возможности позволяют. Я распечатываю это и выдают. Это может быть один вариант, два, три, восемь вариантов.
Ага, и то есть фактически он должен обсудить некий взгляд.
Да, то есть
это не сочинение в собственном смысле.
А в сущности это сочинение получается. Это развернутая письменная работа, которая связана с оценкой литературоведческой концепции. Вот такое задание.
Но можно ли это для большого количества детей, а не специально отобранных и так далее? Какое не знание знаю. Текста не должно знаю. Быть, чтобы
не
человек...
Не знаю. Вот насчет большого количества, все-таки наш пример нетипичен. Мы работаем в гуманитарных классах, где все-таки дети отобраны, хотя в последнее время этот спектр гуманитарности представления расширился. Ну, слава богу. Вот. Но могу сказать, что уже второй тираж этой книжки разошелся. Значит, учителя покупают, значит, пользуются.
То есть получается, что, возможно, второй способ – это тоже письменный ответ.
Письменный
ответ. Это тоже долго, несколько часов, да, ребенку дается?
Ну, это зависит от объема задания.
Да, но фактически он все-таки не полностью формирует суждение, а обсуждает суждение. Ему как бы более скромная задача вообще-то.
Ну, я не знаю, насколько она более скромная.
Потому но все-таки давать оценку Мите Карамазову и все-таки давать оценку суждения Мите Карамазовой.
Или Бахтину, да, давать оценку Бахтину, который судит о Мите Карамазове. Ну, не знаю, мне кажется, что степень трудности нисколько не падает здесь, не снижается. Вот, ну, не воспримите это ни как рекламу, ни как...
Почему? Вообще очень хорошо, это реклама, но
ну,
это была
вот
у нас рекламная
пауза. Я придумал такую форму письменной работы, она у нас называется аналитическая работа.
А кроме вас еще кто-то делает это?
Наверное, делают, раз книжки нет в продаже. Наверное, делают.
Да-да. Лев Иосифович, скажите, пожалуйста, ну вот если мы говорим о классическом сочинении, которое вам нравится, как вы считаете, что это правильно так его оценивать, знания школьников, а что там оценивать в сочинении? Вот какие параметры оценивать? Вот знаете, есть такая вот фраза, от которой всех, передергивает. Тема раскрыта, тема не раскрыта. Вот что, какие параметры оценки...
Мне кажется, что эти, вот если... В течение нескольких лет детям объяснять параметры, по которым оценивается и устный ответ, и письменный, они, в конце концов, эти параметры, при всей субъективности нашего предмета, они эти параметры, в конце концов, усваивают. Первое. Насколько это на тему? Я думаю, что здесь содержательный, доказательный разговор возможен.
То есть тема?
Да. Во-вторых, насколько нет ничего лишнего?
Воды.
Да, или просто другой темы. Понятно. Если у нас речь идет о поэте у Некрасова,
то
как он воспринимал крестьян и как он описывал женскую долю крестьянскую, может быть, вызывает
сострадание.
Сочувствие, да, но не имеет отношения к теме.
Понятно.
В-третьих, это насколько человек умело пользуется текстом.
Угу.
То есть, насколько, во-первых, доказательно это, и, во-вторых, насколько... Чувствуется вот... Это понятно, да? Вот вы утверждаете, можно сказать, ученику, что, условно говоря, что Евгений Онегин, вот вы написали, ревнует Татьяну Кленскому. Вы никак не подтверждаете этот текст. Вы это можете подтвердить? Нет? Значит, это неверно.
То есть, можно ли сказать... Я, например, слышал такое мнение, которое вот, предельно упрощенное, что сочинение должно быть написано так. Вот есть некий тезис, А потом идут доказательства, которые идут из текста, ну, или из чего-то другого. Допустим, ну, если ребенок настолько образован, может, там, письма Толстого или там Пушкина читал и так далее. Вот тезис, то есть, в принципе, это некая такая классическая риторическая фигура. Тезис и набор доказательств.
Да нет, ну, вы же понимаете, что блахрия. Можно сколько угодно говорить о том, как должно выглядеть сочинение. Вопрос в том, как его научиться писать. Сначала мы собираем материал. То есть, читая произведение, большое, маленькое, мы формулируем какие-то свои собственные высказывания, суждения, естественно, на основании текста. Мы не текст потом ищем, чтобы подтвердить наши суждения, а мы текст пытаемся понять. Потом эти суждения, выписав, мы пытаемся расставить цифры. Сначала вот это, потом вот это. И в идеале последняя фраза первого абзаца должна годиться для того, чтобы начинать второй абзац.
А книжками можно пользоваться, текстами на уроке, во время сочинения?
Зависит от конкретной задачи того или иного сочинения. В принципе, я разрешаю пользоваться всем на сочинении.
Ну да.
А в восьмом классе я сначала прошу их делать, в девятом, я прошу их делать планы-конспекты, то есть вот то, что называется суждение и цитата. И разрешаю приносить эти тетрадки, я оцениваю.
То есть вы тему даете заранее? То есть ребята...
В 9-м, да. В
10-м, 11-м даже... уже. Не то, что... А, в 10-м, 11-м?
Нет, они знают про... о каком писателе, о каких произведениях пойдет речь. Но они не знают формулировок тем.
Не знают.
В 10-м, 11-м нет.
А текстами можно пользоваться?
Можно.
Да, то есть можно... Вот, допустим, Толстой принес «Войну и мир», да, принес «Критику». Ну, критикой, ну, тоже можно пользоваться?
Что вы называете критикой литературоведения? Но, в принципе, они могут пользоваться тетрадями, чем угодно. Все зависит от нашей с вами задачи. Если наша задача их научить, пусть пользуются чем угодно. Мы, от нас требуется больше труда. Проверить, сказать, а вот здесь ты, вот это ты напрасно переписал. Едва ли ты понимаешь, что ты переписал. Едва ли это имеет отношение к тому, что тебе нужно.
Не, мне, наоборот, это нравится.
И так далее.
Например, на физтехе, да, ну, уже там просто разрешают все экзамены по физике, то есть ты можешь приходить с чем угодно.
Но это правильно, это, да, разумно. Это правильно, мы же, да, не память проверяем.
Вступительные экзамены.
Нет, только нет, уже само физтехе.
Так вот, а с литературой то же самое. Мы-то разрешаем пользоваться чем угодно в зависимости от характера работы. А когда они приходят писать сочинение, например, в МГУ, то им не дают пользоваться ничем. Вот как с этим быть? Учим принципиально разным формам работы.
Да, вот это, к этому мы во второй половине часа вернемся.
Ну, хорошо, давайте вернемся. Да.
Спасибо.
Во второй половине часа.
Да, обязательно. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков беседует с бывшим вице-президентом петербургского филиала ВИБ-банка Денисом Кислицыным. Они будут говорить о том, как отмываются деньги в России, какие криминальные события связаны с петербургским филиалом ВИБ-банка, а также будут обсуждать убийство зампредседателя Центробанка Андрея Козлова. А мы продолжим после краткой сводки новостей обсуждать, как оценивать знания школьников по литературе. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Генпрокуратура России предъявила обвинение банкиру Алексею Френкелю в организации убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Френкель владеет сетью банков, которые были лишены ведомством Козлова лицензии, через которые, как считает обвинение, отмывались большие суммы денег. По словам адвоката Игоря Трунова, защита добивается альтернативной меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В России принимаются меры по обеспечению безопасности в связи с угрозой терактов на транспорте. В метро усилены наряды милиции. Выделено дополнительное число собак, обученных поиску взрывчатки. МВД призывает к бдительности и осторожности. В Томской области задержан бывший управляющий компанией «Томскнефть» подконтрольной ЮКОСу, депутат областной думы Сергей Шимкевич. Его взяли под стражу накануне. Шимкевич подозревается в проведении незаконных сделок с ценными бумагами и легализации доходов, полученных незаконным путем. В Петрозаводске проходят предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге. Жители города Сергей Мозгалев и Юрий Плиев обвиняются в том, что в ночь на 30 августа 2006 года спровоцировали драку, в которой были убиты два человека. После этого в городе начались массовые беспорядки. В США еще один представитель демократов, сенатор Барак Обама, объявил о намерении баллотироваться на пост президента на выборах в 2008 году. В Сенат Обама избран 2 года назад, но уже успел завоевать популярность. В Берлине второй день проходят переговоры между представителями США и КНДР. Американскую делегацию возглавил помощник госсекретаря Кристофер Хилл. Стороны обсуждают возможность возобновить многосторонние переговоры по ядерной программе Пхеньяна. В Нигерии боевики обстреляли речной паром, перевозивший нефтяников. Убит рабочий из Нидерландов и нигерийский солдат.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать, как оценивать знания школьников по литературе. В студии Радио Свобода преподаватели литературы Московской гимназии 1567 Лев Соболев и Эдуард Безносов. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте вопросы, желательно по теме. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33-65. В Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И я попросил бы продолжить Эдуарда Львовича Безносова разговор о том, что, конечно, можно что угодно давать, но есть вообще вступительные экзамены, которые практически, ну, по литературе не везде, а везде-то по языку, да, и люди обычно пишут сочинения.
Ну, я не знаю, как обычно сейчас, но, по крайней мере, в МГУ люди пишут сочинения. И там совершенно другие условия, если сравнивать их с условиями выпускного сочинения. На выпускном сочинении 6 часов астрономических, свобода пользоваться любыми текстами, неограниченное количество времени, ну, конечно, в рамках 6 часов, в пределах этих. А в университете это 4 часа, никаких текстов, ничего, цитаты на память, если помнишь, ну и так далее. Но тут есть еще один аспект, это... В общем, нас вынуждает немножечко вернуться к предыдущей теме, да, вот относительно того минимума. Вот если посмотреть программу по литературе вступительную для абитуриентов МГУ, то, например, мы обнаружим такую вещь. Вот Некрасов, он обязателен для всех факультетов, а Тютчев и Фет только для филологического, факультета журналистики, а также этих факультетов Института стран Азии и Африки. Вот Маяковский, он обязателен, Есенин, обязательно для всех факультетов. А, например, Ахматова, Пастернак, Мандельштам только для факультетов филологического и журналистики, ну и также Института стран Азии и Африки. А Цветаева вообще ни для кого не обязательно.
Даже для Института стран Азии и Африки?
Даже для Института стран Азии и Африки. Ну, не было такого поэта. Я не думаю, что в данном случае критерием составления этой программы были какие-то вкусовые пристрастия. Думаю, что все-таки здесь сказывается определенная традиция и политика. Вот думаю, что не без каких-то таких и политических пристрастий это все составлялось. Вот. Поэтому тут, ну, всегда существовали эти ножницы между теми требованиями, которые мы предъявляли к выпускникам школы, и требованиями, существовавшими в ВУЗе. Мне кажется, что в последнее время они увеличиваются. И это, на мой взгляд...
Ножницы увеличиваются.
Ножницы увеличиваются, да. Почему так вот процветают все эти бесконечные курсы, репетиторы и так далее, и так далее, и так далее.
Почему?
Вот это одна из сторон, плюс еще какие-то возрастающие чисто профессиональные требования. И плюс специфика каждого вуза. Это тоже дает себя знать. Поэтому вот такие возникают разрывы.
Да, у нас тут тема вызывает большой интерес. Вот из Москвы Иван, пожалуйста, дозвонился.
Добрый день.
Добрый день.
Вот,
добрый
вы знаете, день. Вот жить в России невозможно, так сказать, и при этом иметь возможность в качестве области литературы открыть что-то новое. Вот по части предназначения литературы, например, вот сравнительно недавно был такой, к сожалению, ушедший Сергей Михайлович Бонди, прекрасный литературовед и так далее. Вот насколько я понимаю, у него основное назначение литературы, он этому учил своих учеников, студентов, это научить человека читать внимательно, глубоко, понимать текст по-настоящему и думать. Вот мне кажется, вот в этом основная задача литературы. теперь какие произведения изучать, каких авторов изучать. Понимаете, если человек научился глубоко читать, то вполне достаточно, если он в школе, предположим, успеет, так сказать, познакомиться глубоко с двумя-тремя авторами, а дальше он получит, так сказать, интерес к окружающему, в частности, к литературным произведениям. Дальше он тоже Ахматову, Цветаеву, кого угодно, сам прочтет, потому что ему будет интересно, он умеет читать, понимаете? Вот исходя вот из этого, мне кажется, надо строить уроки литературы. Спасибо.
Спасибо. Лев Иосифович, прокомментируйте?
Да, что я учился у Сергея Михайловича Бонди, я совершенно согласен. С Иваном действительно Сергей Михайлович так и учил своих студентов, и я готов согласиться с этими целями, никто не спорит.
Понимать текст и думать, да?
Понимать текст и думать, разумеется. Это, может быть, чуть-чуть обобщенная задача, но, во всяком случае, не вызывающая никакого возражения, я думаю, ни у кого. А вот что касается двух-трех авторов, то это страшно соблазнительная мысль. И для меня самого тоже. Ну, в конце концов, целый год можно заниматься Евгением Онегиным. И если мы научим человека понимать этот роман, и если он его полюбит, то он действительно без нашей помощи потом уже прочтет и «Медного всадника», и «Капитанскую дочку».
В Англии, кстати, так и сделано. Там единственный автор обязательный. Это Шекспир, естественно.
Да, но есть два момента, которые здесь могут вызвать опасения или возражения. Первое – это, ну вот, как человек, видящий постоянно живых, а не придуманных тинейджеров перед собой, я понимаю, что за год даже Евгений Онегин может надоесть нашим ученикам. Да. И что вот целый год, я, честно говоря, я готов попробовать, но я не уверен, что у меня получится целый год держать их в какой бы то ни было степени заинтересованности, если мы будем заниматься даже такой роскошной вещью, как Евгений Онегин, да, или даже такой великолепной вещью, как «Мертвые души». А есть вещи, которые, честно говоря, мне трудно самому неделю заниматься, я бы как можно...
Да.
Вот. А что касается... Да, конечно, и, в общем, не надо этого бояться, что вот мы не все успеем.
А вы считаете, вообще авторов обязательных много или мало? Вот что надо расширять, сужать, вот там, не знаю, включать, там, не выключать?
Не знаю, ну, здесь такое количество субъективных факторов,
бесконечно. А вам как кажется?
Вы знаете, я учился в школе, где не было никаких специальных филологических новаций. У нас была разумная, очень вполне ортодоксальная и вполне обычная учительница. Она не вызывала никакого стойкого отвращения к тексту, но никакой особенной заинтересованности. И, в общем, то, что... Вы понимаете, складывается громадное количество случайностей. Знакомство со взрослыми людьми, интересы твоих одноклассников и сверстников, встречи с какими-то людьми, которые тебя сразу же захватили. Вот есть такое понятие «референтная группа». Все вместе сделало так, что я пошел на филологический факультет, а не, скажем, на химический, хотя химией занимался 5 лет и был первым учеником в школе. Понимаете, это все очень субъективно. То же самое, это ответ на ваш вопрос на самом деле. Потому что кто-то, захватив, его настолько захватит флейта позвоночник, что он совершенно по-новому взглянет на все остальное у Маяковского и будет его перечитывать и будет его любить. А кому-то, вот, может быть, потому что нет флейты позвоночника в школьной программе, он и покажется поэтом, который погубил свой собственный талант, даже если этот талант у него и был. Понимаете, и то же самое со всякими обязательными авторами. Почему? Почему нужно непременно заниматься Гончаровым? Для кого-то нет курса истории литературы без Обломова, а кто-то считает, все, умер этот роман, и нечего его пытаться воскрешать. Совсем недавно я получил электронное письмо от своей выпускницы, я позвал ее на зачет. Она сказала, я уже перечитываю Обломова, одна из моих любимых книг. Я не могу сказать, что это моя любимая книга. Ну вот.
Светлана Владимировна, пожалуйста, из Петербурга.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня по поводу загруженности учеников. Вот сейчас мой сын пришел из школы, 4-й класс. загруженность составляет всего-навсего 1,5 часа работы после школы на домашнее задание. О какой может быть речи загруженности? Вообще очень сомневаюсь вообще в этом.
Конечно.
Вот. И плюс ко всему прочему, по поводу литературы конкретно, нет вообще внеклассных заданий, внеклассных загрузок, прочтения чего бы то ни было вне программы. Просто для общего развития. Мы, я помню, я уже далеко за 40, у нас была программа такая, что, в общем-то, нельзя было оторваться от книги. И не детские, типа там «Крокодил Гена» и «Матроскин» и так далее, а более или менее современные и актуальные. А сейчас...
В четвертом классе у вас было более актуальное, чем «Матроскин»?
Это сейчас, это сейчас.
Не-не, ну у вас ребенок в четвертом классе.
Да. «Матроскин», там «Гена Крокодил» и так далее.
Вам не нравятся эти произведения?
Ну, насчет нравится, может быть, это детские произведения, но я не считаю, что это должное воспитание ребенка на уровне литературы вообще.
Спасибо большое, Светлана Владимировна. Кстати, тут у нас был и на пейджер вопрос. Сопоставьте понятие образования и воспитания. Вот это очень важная вещь, мы как-то ее упустили. Пожалуйста, вот и я как бы хотел то, что мы обсуждали до программы, немножко сказать, как было раньше и как было сейчас. Дело в том, что вот я еще помню, вот эта воспитательная роль литературы в советское время, это было, в общем, такой флаг. Пожалуйста, Эдуард Львович, без нас.
Вы сейчас мне предлагаете прямо ответить на вопрос о соотношении воспитания и образования? Я боюсь, что никакого
времени... Нет, как оно было раньше?
Ну,
нет, ну коротко. Вот,
ну как оно было Лев раньше?
Лев Иосифович научился, учит нас всех коротко отвечать на сложные вопросы.
Да,
давайте
хорошо.
И мы попробуем.
Может быть, я более пространен буду. Не надо идеализировать то, как было раньше. Я прекрасно помню своих одноклассников. Кстати, все практически поступили в высшие учебные заведения, для которых не только «Война и мир», но и даже более компактные отцы и дети были порой непреодолимой сложностью, и больше половины класса умудрились закончить школу, иметь вполне хорошие оценки по литературе. Кстати, вот это и... к вопросу о критерии оценивания, да, имели вполне хорошие оценки по литературе, так и не дочитав ни «Отцов и детей», ни тем более «Войны и мир», «Войны и мира». А что касается, например, Достоевского, то его и вовсе тогда не было в программе.
Поскольку... Как? Подожди, «Преступление и наказание»?
Не было в программе.
71-го года.
Не было в программе. Ну, я уже, наверное, просто пожилой человек.
71-го года появился.
71-го года появился.
Да, потому что я это изучал просто.
Ну, повезло вам уже в школе. Вот, поэтому не надо идеализировать.
Вовремя родились.
Вовремя родились, да, действительно. Не надо идеализировать то, как было раньше.
Я не
вот, я только не солидарен с теми, кто сейчас сетует на то, что стали меньше читать. Ну, опять же, мы в немножко привилегированных условиях, но я думаю, что процент читающих, он всегда примерно один и тот же. То есть, кого я называю читающими? Люди, которые делают это для удовольствия, которым чтение доставляет наслаждение. А вот если вернуться к предыдущему звонку, да, то человек, Иван его звали, говорит, вот человек, который умеет читать, с ним можно заниматься. А, собственно говоря, где он научился читать, чтобы потом с ним заниматься двумя-тремя авторами? Как-то у Ивана это все получилось.
Нет. Иван говорит, вот если мы научим на двух-трех авторах, научим его читать,
но подробно,
то потом он прочтет.
То он, нет, ну просто вы даете технику, ну как, например, да, техника езды. Если вы научились ездить на машине там в одном городе, то, по идее, вы и в других городах ездить сможете. Ну, вот такая логика.
Ну, да, это, как говорил Тынянов, аналогия только притворяющаяся аналогия. Здесь совершенно другая техника, абсолютно не имеющая отношения вот к этим навыкам чисто физического движения.
А Кеплер говорил, и больше всего я дорожу аналогиями своими главными учителями.
Ну да, у него, наверное, они были правильные, не притворялись аналогиями. Вот. А что касается загруженности, ну вот и Лев Ощ подтвердит, мы с ним еще много занимаемся такой вещью, как театр. И однажды я уже, обращаясь к своим старшеклассникам, сказал, что, наверное, в этом году ничего мы с вами ставить не будем, потому что вы очень загружены. Сейчас же начинается эта демагогия по поводу здоровья сберегающих педагогических технологий. Вы очень загружены, зачем вам это нужно? У вас будет свободное время, вы будете отдыхать. И одна девочка мне сказала, Дорогой Ильич, а зачем мне это свободное время? Сидеть дома и болтать по телефону?
То есть вы некоторые произведения изучаете, нет, просто ставя их, да?
Ну, мы ставим, в общем, и из программы, и не из программы. Это такая вот то, о чем говорила Светлана Владимировна, внеклассная работа. Но это по поводу загруженности. Имеет место на самом деле гигантская недозагруженность детей. Никаких таких учебных перегрузок у них нет. говорю это, ну, по крайней мере, в масштабах нашей школы ответственно. И все это не более, чем демагогия.
Понятно. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – «Как оценивать знания школьников по литературе». В студии Радио Свобода преподаватель литературы Московской гимназии 1567 Лев Соболев и Эдуард Безносов. У микрофона Александр Костинский. И прежде чем дать нашему слушателю очередному слово, я бы хотел сказать, чтобы не забыть. Лев Иосифович, но если бы вы рекомендовали коротко, как писать сочинение, что бы вы коротко сказали?
Я уже начал отвечать на этот вопрос. Да? Итак, мы отобрали материал, мы составили план, и, пользуясь этим планом, 8-9-классники...
План пишется все-таки заранее.
План пишется, сначала мы делаем его вместе на уроках, потом они получают тему, уже разобранную на уроках, уже по тексту известному, который... И план они делают дома. Я проверяю эти планы, я с ними их обсуждаю. И уже потом по готовым разным планам собственным они имеют право писать сочинения в классе.
Это не делаете ли вы много за них-то?
Нет, надо научить. Ведь надо же научить. Если мы требуем чего-то, то можно требовать только то, чему ты научил. Только и всего. И зато я тогда уж действительно могу сказать своему ученику. Я вот
чего это, оценивать, да?
Вот, да, я,
вот это сделал,
вот это
не сделал.
Вот это у нас
сделал,
было на уроке. Вот это вы должны были бы научиться. Более того, если им что-то непонятно, они имеют право. Более того, я прошу спросить, прийти после уроков, признаться, что непонятно, попросить повторить. Это все нормально, это работа совместная. Отношения должны строиться не по принципу, вот я тебя сейчас поймаю, что ты этого не знаешь, и поставлю тебе меньше, чем ты.
То есть
ты...
это оценка на знание, фактически, на память.
Да, мы не играем в игру, кто кого обманет. Вот нет, ты меня не проведешь. Нет, я тебя проведу. Вот без этих ролей.
А в какая?
А мы вместе. А у нас игра такая. Мы вместе учимся. Это работа. Мы работаем вместе. И мы вместе учимся что-то делать. И когда мы научились, у нас появились навыки. Вот эти навыки имеет смысл оценивать. Не память. Не, ну, мы же с вами, когда нам нужно что-то узнать. Скажем, вот ну, вы захотите узнать, когда родился Толстой, да, какого числа и какого месяца. Возможно, вы не знаете. И вы посмотрели...
А год знаю.
Год знаете, я вас с этим поздравляю. Но он и 28-го еще не только года, но и числа родился. Вот.
Потому
и...
что он входит в число Е, 1828.
Да. И вот вы посмотрели, и вы посмотрели это в книжке. И пускай они умеют пользоваться словарями, справочниками.
Абсолютно правильно.
Энциклопедиями.
Все взрослые люди, вот профессионалы, они же тоже пользуются, они проверяют свою память, правда?
И интернетом тоже, кстати.
Да?
И интернетом тоже.
Эдуард Львович, вы, может быть, в вашей форме, когда вы даете, вы считаете, что можно давать некое суждение, которое обсуждается, как бы вы сказали, какие бы вы советы дали, в общем-то, человеку, который, ну, или кто пишет классическое сочинение, или то, которое вы предлагаете?
Ну, собственно, подготовка к тому, что вы называете классическим произведением, собственно, такая же, как и у Львовича. Я думаю, что это оптимальная форма, и уверен, что подавляющее большинство наших коллег по всей нашей необъятной родине именно так и поступают. Вот. Что касается вот этих аналитических работ, о которых я говорил, то, ну как, мы обсуждаем произведение по определенным аспектам, по проблематике, а дальше им и предлагается суждение, связанное с тем, что уже обсуждалось. Безусловно, я не поступаю так, как советуют вот, обучать плавать, да, взять и с лодки на глубоком месте скинуть в воду. Нет, все-таки наша задача учить.
Что? То есть давать какие-то инструменты, да, учить
конечно,
каким-то инструментом.
Конечно, конечно. В том числе и начиная с самых простейших, вот эти словари, справочники, энциклопедии, Лев Ильич, я, мы, например, делаем что? Вот... В плане у нас в программе изучения такого-то произведения. А в нем просто много незнакомых им слов. Слов, выражений. Ну, не все помнят, что такое, и знают, что такое. Не только дети. Например, урядник, который встретится, скажем, у Чехова.
Или Анучи.
Или Анучи, да. Даже и Палати, если уж мы перешли в эту сферу. Поэтому заблаговременно вывешивается список слов. Что означают эти слова и выражения?
Посмотрите.
Посмотрите, да? А дальше им предлагается, вот, ну, Лев Ильич диктует, я раздаю, опять же, варианты на бумажках, напишите, что означает. Вот и все. Это элементарные навыки работы. Дальше какие-то более сложные, но все равно мы учим работе. конкретной деятельности. А обучение конкретной деятельности имеет и конкретные формы. Это не взгляд и нечто, а это систематическая и целенаправленная работа, обучение.
То есть какие-то ремесленные, все-таки какие-то ремесленные навыки в начале, а потом полеты, это уже потом.
Технические, ремесленные, как угодно их можно назвать, да.
Конечно, именно так.
Лидия Семеновна, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что необходимо, вот на мой взгляд, в школе, все-таки, особенно в старших классах, вести вот уроки чтения. Это не в счет литературы и русского языка, а в счет того, вот в такие второстепенные какие-то предметы. Вот, например, моя внучка учится в 7 классе. У них москвоведение каждую неделю 1 час и 2 часа классного руководства, классный час, 3 часа. Из них можно москвоведение, допустим, вот факультативно, а 2 часа вот всем классам еженедельно читать всех классиков наших, которые когда-то читали мы. И так, мне кажется, это в каждой школе, в каждой классе какой-то предмет можно найти. Но вот когда весь класс постепенно читает, допустим, того же вот, «Война и мир» или там что-то «Мертвые души», ну, пример, мне кажется, это настолько останется надолго у них. Это не в счет литературы, а в счет вот таких вот не очень таких основных предметов. Вот такое мне предложение.
Спасибо.
Вопрос, кто это будет делать, кто будет читать, кто займет эти часы, это все связано с оплатой.
Нет, на самом деле, это, конечно, прекрасная идея.
Идея замечательная.
Так же, как и трогательные воспоминания, и у меня они есть о семейном чтении.
Конечно.
О сидении за столом и чтении каких-то вещей.
Ну, хотя бы стихов, которые короткие, можно...
Да, ну вот, наверное, и Эдуард Львович, и другие мои коллеги, да и ваш покорный слуга, все мы на уроке читаем довольно много, если это последние уроки четверти, то есть так называемое каникулярное чтение, если это внеклассное чтение, то мы стараемся детям рассказать или почитать что-то, чего они без нас, может быть, и не узнают никогда, но Эдуард Львович в своем скептицизме абсолютно прав, сделать это системой невозможно даже в нашей, я имею в виду, в гимназии 1567, где очень разумный и очень толковый директор, нам просто очень повезло, и где очень вообще...
Всецело присоединяюсь.
Где у нас очень толковая администрация, где действительно много что можно сделать. Но вот сегодня вместо нас в 15:30 Александр Григорьевич Филипенко будет читать повесть «Коваля недопесок» в нашей школе.
Юрия
Коваля, да. А он довольно много у нас разного читает, но не всем, я понимаю, везет, хотя абсолютно согласен с женщиной, которая только что с нами говорила. Конечно, чем больше мы читаем на уроке, может быть, даже за счет каких-то наших теоретических построений,
тем лучше.
Тем лучше, конечно.
Вот тут, опять же, пришло сообщение. На премьерных спектаклях публика реагирует на Евгения Онегина на оперу так, как будто они не знают содержание. Студенты театральных вузов не знают текста «Фигаро». Вот тут вопрос, проверка знания текста. В общем, вы делаете проверки знания? Вот знаете, ребята, вот как?
А как же, это начало.
То есть вначале идет какое-то просеивание, знает, не знает, да?
Ну,
то
конечно.
То есть все-таки это некое принуждение к чтению.
Обязательно. А как? К сожалению, да. Вот вчера...
Не согласен, что к сожалению. Не согласен. Никакая самая прогрессивная педагогика невозможна без элемента принуждения.
А как вы это делаете?
Вот я об этом и сожалею.
А как технически?
Технически. Вчера мои десятиклассницы и десятиклассники получили два варианта. 6 вопросов в каждом варианте. История Демушки. Что случилось с Савелием? Кто такой Агап Петров?
Это тоже, не, ну, это же тест, фактически, против которого вы выступали.
Нет, да, конечно, это же не экзамен, это...
Нет, это не тест. Тест предполагает, вот, выберите правильный ответ.
Ага. Да.
А здесь надо рассказать.
Ага. Вот, и они в течение 10 минут, первый сдавший получает плюс балл, в течение 10 минут они должны ответить на эти 6 вопросов. Это очень быстро проверяется. Они вчера же получили уже проверенные работы. И несмотря на то, что это гуманитарный класс... Там был, например, такой ответ. Савелия похоронили в одной могиле с ребенком.
Ну, это вообще куча всяких анекдотов.
Да, это лучше не начинать, даже не открывать этот ящик Пандоры.
Почему Пандоры? Нормальный ящик. Пожалуйста, знаете, у меня тут еще один такой вопрос. Я вот не помню, к сожалению, но я слышал одно из предложений такое вот, ну, новаторское, да, а что, допустим, ну, вот дети с удовольствием, очень многие, почти все, допустим, прочитали некое произведение. Допустим, там какой-нибудь «Гарри Поттер» или «Ночной дозор». Это тоже произведение, оно может быть не идеальным. А нет ли смысла тот текст, который они сами знают, который они выучили, или там какой-нибудь «Властелин колец», да, и поговорить о том же самом? О том, что там... Дело в том, что многие эти тексты, они тоже, в общем-то, тексты и понимание. Как вы считаете, пожалуйста, Эдуард Львович?
Ну, совершенно согласен.
А вы делаете такое?
Делаю такое, но, понимаете, тут тоже есть своеобразная опасность. Однажды один мой ученик меня спросил: Эдуард Львович, а вот мы все прочитали, а почему мы не изучаем «Москва петушки» Ерофеева? Я ему сказал: знаешь, я могу тебе ответить словами главного героя этой бессмертной поэмы. Я безгранично расширил сферу интимного. Вот, поэтому не изучаем. Но, с другой стороны, то, что они предлагают, конечно, а почему нет? Почему не посвятить этому?
Но вы делаете вот на уроке?
Да.
А вы, Лев Иосифович?
А у меня класс решает в сентябре, будет или нет, у нас так называемая свободная программа. Один урок в неделю, как правило, в субботу, проводится по тому произведению, но чаще всего это стихотворение, хотя бывали и исключения, бывали и рассказы. Почему только рассказы и стихотворения? Потому что если кто-то выберет «Властелина колец», то весь класс, конечно, не прочтет его. И не нужно все. А вот стихотворение принести с собой и потом поговорить.
Пожалуйста. И все прочитали.
Ну, оно перед маленькое, ними, маленькое. Мы распечатали, да. Они принесли. Но там были интересные у нас вещи. В смысле, у нас были не только стихи, не только русские стихи. Я помню, у нас был урок, посвященный Кафке. Я помню, был урок, посвященный Вийону, и мне пришлось позвать моего выпускника, который поддерживал этот разговор и рассказывал о
Вийоне. Франсуа Вийоне, да?
Да. А девочка захотела поговорить о рок-поэзии, и тогда я позвал своих выпускников, которые себя уверенно чувствуют в этой теме. Так что здесь возможны варианты.
Но оценка та же самая. В общем-то, вы оцениваете те же самые инструменты, которые дали.
Нет, никаких оценок. Это уроки без оценок.
Это просто разговор о
литературе. Это просто разговор, конечно. Оценки вообще... Вот идеально было бы, чтобы оценка вообще не считалась.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей программе преподавателя литературы Московской гимназии 1567 Льва Собелева и Эдуарда Безносова. Координатор программы Марина Стауне. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, сразу после новостей в 14.00, вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9800